אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מאמר מתן תורה, בעמוד
386,
אות ה'. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה רב,
386 страницу трудов Баал Сулама, 5-й пункт, статья Матан Тора, дарование Торы. Задавайте свои вопросы по kap.tv, 386 страница, 5-й пункт, дарование Торы, книга трудов Баал Сулама. 5-й пункт. Прежде всего, мы должны понять, почему дана Тора только народу Израиля, а не всему миру в равной степени. Нет ли здесь национальной избранности?
Национальной избранности мы знаем, что здесь нет, потому что мы знакомы с историей того, как Авраам был в Вавилоне, и как все были там идолопоклонниками, и он в том числе, и насколько они были все вообще далеки от постижения реальности, от постижения духовности, и от всего. И как он это раскрыл якобы случайно. Хотя внутреннее развитие было, нам ясно, что начиная от Адама, Ноах, Ной и все поколения от Адама до Ноя, 10 поколений от Ноя до Авраама, еще 10 поколений. Это внутреннее развитие тех точек в сердце, первым среди которых был Адам и Ришон, и так они развивались дальше. То есть Авраам — это уже развитие той части, если мы говорим о человечестве, то было развитие от Адама, затем это развивалось таким концентрическим сферам, и в 20-й сфере, 20-й окружности был Авраам. Это уже развитие. У него уже была предпосылка, была готовность внутренняя от уровня Адама до него. Было 20 поколений. Поэтому на очень большом уровне это было, если бы Адам раскрыл Творца в малом желании получить, если Адам раскрыл его в малом желании получить, то Авраам раскрыл его уже на фоне большого эгоистического желания получить, которое было в Вавилоне, когда, с одной стороны, была предпосылка, была, с другой стороны, было утяжеление сердца. И тогда он мог на фоне этого понять методику, развить методику. Потому что у Адама Ришона из-за маленького кли и маленького света, которые не были еще развиты, не было возможности развить методику, развить ее и объяснить, передать дальше, как мы объясняем, это Хабад Хагат Неги, 2000 и 2000 поколений, как объясняет там Баал Сулам, о развитии мира. Хотя килим чисты и близки к свету в начале цепочки поколений, начиная от Адама Ришона и дальше, но раскрытие методики, для раскрытия методики требуются большие, грубые килим, далекие, и чтобы им соответствовали большие света для выяснения этих килим, которые раскрывают в них разные нюансы. Ну, понятно, для того, чтобы раскрыть правильную методику, требуется, чтобы понять глубину методики, требуется большой килим, большой эгоизм и, соответственно, большой свет, который раскрывается. И тогда появляется способность выразить методику с большей точностью и в большей глубине. Поэтому у Авраама мы видим, что методика уже приобретает определенную форму, и форму исправления, потому что до него еще нельзя было сказать, что было что исправлять. Состояние в Вавилоне было состоянием заложившим основу исправления, когда раскрылась как точка в сердце у Авраама и у нескольких тысяч его учеников, как пишет Рамбам, что он переместился оттуда с тысячами учеников, которые пошли в землю Ханаан, от неисправного желания к желанию, готовому к исправлению. Земля Ханаан называется желание, готовое к исправлению. Это еще не Израиль, не Шаркель, но желание, готовое к исправлению, предназначенное для него. Если Вавилон — это неисправленное, испорченное желание, где раскрылась часть, которую можно исправить, и эта часть, которую начали обрабатывать, готовить к исправлению в земле Ханаан, и там тоже раскрылись эгоистические желания. Затем был Египет, затем была пустыня, затем земля Израиля. И так то, что мы видим здесь, мы должны учить это и на внутреннем уровне, и на материальном, земном уровне, чтобы нам было понятно, чтобы не было заблуждений. С одной стороны, с другой стороны, чтобы мы поняли, что происходит.
И
Тура раскрылась тогда, когда раскрылась действительность Вавилона, где были раскрылись желания, которые относятся к исправлению и не относятся к исправлению, и что делать с ними, что делать между ними, и оттуда, и далее, методика уже проявляется в масштабах человечества. Почему только часть человечества ее восприняла, а другая часть не восприняла? Естественно, что там, в Вавилоне, воспринял ее тот, кто стремился к этому, согласно совпадению по свойствам, почувствовал, что это для него, а другие нет. Так возникает вопрос, не столько о народе, сколько почему не для всех раскрылись эти вещи, почему они не раскрываются всем, все эти желания и намерения к исправлению. И в таком случае мы должны обратиться к разбиению келим и посмотреть 10 сферот, и почему они разбиваются именно таким образом. Мохин дехая, мохин денешама. У нас есть келим, который является собственно желанием получить, и келим, который больше относится к желаниям отдачи, и как те и иные келим вступают во взаимодействие, и возникает много келим, большая часть, согласно общему, самому большому авиюту, 99% из всех келим, это те, которые не могут стремиться и привести себя к исправлению самостоятельно. Они требуют, чтобы точка, которая называется Ишаркель, увлекла бы их, вытянула бы их, чтобы был такой адаптер, переходник между ними и светом. Среди тех людей или среди тех желаний, у которых есть точка в сердце, им также нужен связующий. Это группа, книги, которые притягивают свет из книги. Книга — это раскрытие. В группу. Группа — это желание, которое должно объединить их и раскрыть. Итак, там есть тоже связующее. Учитель, группа, книги. Это те люди, у которых есть готовность. Люди, у которых нет готовности, они лишь страдают им нужна связь с теми, у которых есть такая готовность. То есть, почему есть вот такие формы связи? Это мы изучаем из разбиения килим. Килим получения не способны самостоятельно исправить себя, кроме как в том случае, если килим отдачи, свет вины, устанавливается с ними связь с Малхут, и лишь в совместной форме бина и Малхут могут подняться. Есть килим отдачи от разбиения килим, который относится к Ацелуту, Гальгальта Вейнаем. Это мир Ацелут. У нас есть килим Ацелут, Ацелута, это Гальгальта Вейнаем. И килим миров Брия, Ицера, Асия, это Ахав. Посредством взаимодействия Гальгальта Вейнаем упали в Ахав, и посредством исправлений Гальгальта Вейнаем поднимаются обратно. И насколько Ахав приклеивается к ним, настолько он и поднимается. Если поднимаются Гальгальта Вейнаем и исправляются, это означает, что Исраэль поднимается и исправляется в первую очередь, но Исраэль также исправляет и Ахав. И так это и происходит исправление. По сути дела, изначально исправление должно быть только в Ахапе. Его нужно исправить. Он является целью.
Ахап.
Но вопрос пока что остается. Мы должны понять, почему дана Тора только народу Израиля, а не всему миру в равной степени. И нет ли здесь национальной избранности? Пожалуйста.
וכמובן, אשרק היוצא מדעתו יכול להרהר כזאת. ובאמת, שכבר עמדו חזר...
כן, непонятно, что только душевно больной может так думать. На самом деле, мудрецы уже ответили на этот вопрос, сказав, что Творец предлагал Тору всем народам на всех языках. Но те не приняли ее. Но все же, почему народ Израиля назван...
Что значит Творец предлагал Тору всем народам на всех языках? Методика сила отдачи, которая светит всем, пробуждая только тех, которые ей соответствуют. Это называется, что он обратился ко всем. Свет светит всем, но кто может отреагировать на него, кто может прийти, отозваться на него? Только те, у которых есть внутренняя готовность. Но вопрос, так или иначе, то, что он обращается ко всем, да, но почему не все реагируют? Это мы изучаем разбиение килим, что только килим Гальгальта Вейнаем не исправлены. Они могут отреагировать на высший свет, на то свечение, которое вызывает их к исправлению.
И все же, почему народ Израиля связан, назван, простите, избранным народом? Как сказано, тебя избрал Творец после того, как ни один из народов не захотел Тору. Возможно ли представить себе Творца, который обходится своей Торой, те дикие народы, пытаясь вручить им то, о чем они не имеют ни малейшего представления? Слыхано ли в истории народов о таком событии, как можно согласиться с такой детской трактовкой?
Понятно, что есть вопрос, на который он пока что не отвечает. Он говорит, что, конечно же, нельзя сказать, что есть здесь либо национальная избранность, либо предпочтительность, предпочтение одних относительно других. То есть, так или иначе, процесс, который должен именно так происходить. Почему он именно так должен происходить? И на это мы пока еще не получили ответ.
Шестой пункт. Однако, когда мы следует, как следует поймем, что суть Торы и заповеди, данных нам, и то, что мы желаем получить благодаря исполнению их в размере, указанного нам мудрецами, это цель всего грандиозного творения, предстающего перед нашим взором, тогда мы поймем все. так как первое правило говорит о том, что нет действующих бесцельно, и нет в этом правила исключения, кроме падших из рода человеческих или младенцев. Поэтому нет абсолютно никакого сомнения в том, что Творец, величие которого не поддается исследованию, не совершит без цели ни малое, ни большое действие. И указали нам мудрецы, что мир сотворен не для того, не для чего другого, как только для соблюдения Торы и заповедей. Суть этого, как объяснили нам первые, в том, что намерение Творца в отношении творения с момента его создания раскрыть ему свою высшую суть. И постижение высшей сути Творца раскрывается в творении ощущением наслаждения, которое постоянно возрастает, пока не достигнет желанной величины. Этим поднимается падший в истинном сознании постижение его и слияние с ним, пока не достигнут окончательного совершенства, и никто не увидит другого Творца, кроме тебя. Из-за величия великолепия этого совершенства Торы и пророки остерегались говорить о нем, как намекали на это мудрецы. Все пророки говорили только о времени Машиаха. Но в будущем мире никто не увидит этого другого Творца, кроме тебя. И это известно имеющим знания, и нечего больше добавлять. И это совершенство в изречениях Торы, пророчества и высказываниях мудрецов выражено простым словом «двекут» — «слияние». Но из-за многократного употребления этого слова «слух массами» оно почти потеряло свой смысл. Но если ты на мгновение вникнешь в смысл этого слова, то замрешь в изумлении от величия чуда. Представь себе величие божественного и низменность творения, и тогда сможешь оценить, что представляет собой их слияние. И тогда поймешь, почему этим словом мы выражаем цель всего этого грандиозного творения. Ибо хоть что цель всего творения заключается в том, чтобы низшие создания, постепенно развиваясь посредством исполнения Торы и заповедей, смогли бы подниматься все выше и выше, пока не удостоится слияния с целью творения. И своим создателем.
Нельзя сказать, что он дал нам ответ. Почему не все в равной мере удостаиваются продвижения? Он сказал, что цель очень возвышена, очень далека. Есть оправдание тому, что она далека и возвышена, и постигается в течение многих уровни ступеней, большим усилием, восхождением из тьмы и так далее и тому подобное. И мы намеренно оказались здесь в самом наихудшем состоянии, которое называется «этот мир», и нужно подняться из него по многим ступеням, и нельзя даже сказать ни одного слова о слиянии, насколько это велико и возвышено. То есть все это... Допустим, но почему все же не все пробуждаются в равной мере? Почему есть неравенство между нами по отношению к духовному подъему, духовному порядку? Почему должно быть так, что сначала какие-то люди тысячи лет назад это сделали, а сейчас мы, а завтра еще кто-то? Почему должно быть так поэтапно? Есть в этом какая-то предпочтительность одних против других? Сказано «дана Тора». Значит, «дана Тора». Есть методика? Значит, тот, кто должен исправиться, тот хуже. Тот, кто называется Исраэль, тот, кто реагирует на эту методику, потому что он, судя по всему, стал более чувствительным к этому. Он чувствует безысходность, чувствует давление со стороны желания получать. Но все же здесь здесь нет равенства. Нет равенства. Я могу объяснить это только тем, что кли состоит из четырех стадий или из десяти сферот, и когда он начинает разрушаться, разбиваться, как в мире Никудим мы видим, то все сферот начинают занимают каждый свой уровень, и в смешении килим они приобретают тот порядок, который мы изучаем в седьмой части Талмуда десяти сферот. И нам понятно из этого, что есть включение Малхут в Бину и Бины в Малхут. И тогда, когда это включение приходит к выяснению высшим светом, сейчас в наши дни это начинает происходить, тогда мы начинаем видеть, кто поднимается, кто нет. И также до нас, смотрите, сколько мы сделали подготовительных действий, начиная от Адама Ришона. И были подъемы, разбиения первого, второго храмов, и забвения, и изгнания. И сейчас мы начинаем подниматься. Когда мы поднимаемся сейчас, мы также видим, что поднимаются килим отдачи, разбитые, и килим получения рядом с ними, так как в каждом по отдельности, так и в общем, в общей массе человечества. И исходя из конструкции килим, которая была заложена еще в четырех стадиях прямого света, нам понятно, что не может быть здесь единовременного подъема, потому что есть 10 сферот, хагат наи, три линии. Из всей этой конструкции понятно, что сначала поднимаются чистые килим, затем более грубые килим. То, что подготовки были килим из Вавилона, которые получили вместе с Авраамом Тору, раскрыли Тору вместе с ним. Это было выяснение во всем человечестве, и то, как они оказались в этой ситуации, подготовили себя, затем вновь смешались, вновь включились во всех. И сейчас еще раз выяснение касается всего человечества. Это то, что мы видим. Что Амикам?
Написано здесь, что тем не менее, если они являются сутью всего этого мироздания. А мне кажется, что это средство, а не цель.
Об этом я не хочу говорить, не об этом тема статьи. Ты думаешь? Хорошо. Дальше. Продолжаем. Да.
Тут есть неопределенная трудность понять момент того, что Творец как бы активизирует этот процесс. Кто его активизирует на самом деле? Как бы тут желание развивается, Творец работает. Как на это верно глядеть?
Закон дан, и он не приложен. Творец — это общий закон мироздания. Буре в гематрии, в числовом выражении, простите, природа в числовом выражении — это Творец. Он определяет, что я добр, несущий добро, плохим и хорошим, по природе добро, несущий добро, отдача, любовь — это то, что я себе представляю. Мы не говорим о том, что было до того. Мы говорим о том, как он нам представляется. Все, что до того, — это абстрактная форма, непостижимая сущность. Если из этого свойства чистой отдачи абсолютной любви проявляется отношение к нам, то это закон. Прежде всего, он наложил закон на себя. Затем из этого закона кому к желанию получать он относится, который он создал сущий из ничего. Желание получить — это также закон. Он хочет только получать. Что такое хочет получать? Хочет наполнить себя. Что такое наполнить себя? То, что внутри желания получать, ощущается как хисарон. Откуда хисарон? От света, создавшего его. Желание. с помощью чего желание получать реализует себя? С помощью развития. Развитие идет от света, от четырех стадий прямого света. Также я, Авая, не меняюсь. Все это в виде непреложных законов. После четырех стадий, по сути, изначально понятно, что здесь все существует согласно закону, решению, правилу, и не принимается в расчет ничего, кроме отношения между святами и келим, желанием получать и светом ему соответствующим. Все развитие из этой изначальной точки является следствием их обоих. Так он объясняет тебе, что как хозяин, который хочет построить дом, человек, который хочет построить дом, прежде всего, кто из этой мысли начинает все работать, и все начинает действовать по порядку. Так нет здесь какого-то действия, которое может просто так быть сделано. То же самое и разбиение келим, то же самое исправление келим. Поэтому, если мы говорим о том, что Тора дана народу Израиля, избранный народ, кто его выбрал и почему это вдруг особое отношение, протекционизм или что, мы должны понять, что было до и что будет после, какие законы стоят в основе всего этого. Кто выбрал кого и почему, и что такое выбрал. Высший свет, который светит келим, он выясняет келим. И исправляются келим от чистых к грубым. Из взаимоключения келим есть Гальгаль Тайнаем, Гарда Хохма, хотя они и включаются в Ахаб, в семь нижесрод бен Изарампин и Малхот, но если они являются главными основными, все остальные включаются в них, то они должны исправиться прежде. Они исправляют прежде свои Гальгаль Тайнаем, затем могут исправить свой Ахаб. Через их Ахаб у них есть связь с Гальгаль Тайнаем более грубых келим. И так это идет волнами, сверху вниз по пирамиде.
Трудно понять нынешнее восприятие реальности желания, то есть, допустим, сейчас, да, желание находится в определенном моменте, да? Каков смысл этого, того, что сейчас желание находится в определенной точке? Ведь все состояния уже заданы заранее.
Относительно нас так это раскрывается, в нашем состоянии. Конечно же, нет ничего нового. Нет обновлений. Сверху вниз все эти системы координат существуют. Все развивается из одной точки, выходит. Из нее должно вернуться туда же. Для чего весь этот маневр? Для того, чтобы понять, что в этой точке у тебя не было никакого ощущения. У тебя будет ощущение в этой точке, как абсолютный совершенный мир, только после маневра.
Сейчас существует только наше нынешнее состояние. Много таких теорий, как о чем-то существующем параллельно.
Относительно кого существует?
А почему относительно нас существует только нынешнее состояние?
Так я не знаю, о чем ты говоришь вообще. Если я не чувствую, так его не существует. Я тебя не понимаю. Если я не чувствую, то его не существует. Мы говорим о желании получать. Нет времени, нет движения, нет места. Есть состояние. Это все. Если мы говорим в рамках этого мира, чтобы у меня был общий язык с другими, так я говорю, как другие, как они говорят. Но если я говорю об истинном состоянии, то я говорю только о состоянии. Нет прошлого, настоящего, будущего, нет миров или еще чего-то. Есть, я не чувствую. То есть ты спрашиваешь меня так, есть ли состояния такие и иные? Я не знаю, я не был в этом, не чувствовал, у меня нет воспоминаний, нет ничего, и не могу перемещаться между этими состояниями и сказать, что есть, что нет. Нет у судей, кроме того, что видят его глаза. Это не просто так, какой-то закон. Тебе его дали, но мы говорим только о желании. И то, что оно чувствует. Потому что оно развито до того уровня, когда понимает само себя и чувствует то, что чувствует. Понимает то, что чувствует. Этот подход, он абстрактен, и он полностью отключен от реальности. Когда я говорю, существует также высшее измерение. Я его чувствовал? Нет. На основе чего ты говоришь? Мне рассказывают каббалисты, в которых, которым я доверяю. Я их принимаю как истину. Они говорят, что ты можешь быть в таких состояниях других. Стремись к ним. Поднимись к ним. Это состояние лучшее. И тогда я перехожу из состояния к состоянию. Внутри своего желания, которое я исправляю, улучшаю, я его раскрываю как дающее, и тогда я раскрываю новое состояние. Говоришь ли ты об этом? Если нет, то нам не о чем говорить. А все человечество лишь перемещается по оси снизу вверх сейчас. И все, мы закончили эту историческую ось, мы уже прошли. Больше не будет. Сейчас мы находимся здесь и идем сюда.
Хочу задать тот же вопрос, другими словами. Какова связь между желанием и светом? Ребята, я не соглашаюсь с такими вопросами. По делу, то, что мы сейчас спрашивали. Сейчас говорили. Просто вопросы сейчас о внутренней работе человека. Причем тут это?
Вы говорили сейчас о законах. Закон, который мы долго не принимали во внимание.
Какой закон приводит нам к беде?
Закон сохранения по свойствам.
Ну, это состояние. Законами называется, если ты начинаешь действовать, ты вводишь себя в определенную форму, которую ты обязан выполнить по своему желанию или без него. Это называется законом. То есть реализация определенной формулы между причиной и следствием. У тебя есть y равно функция x. Все. Такова формула.
Это закон природы. Можно ли назвать его законом природы, как закон притяжения?
Да.
Это закон, к которому мы должны прийти с выполнением по свойствам с ним.
Ну, допустим, ладно.
Кроме каббалистов, это единственное, которое раскрыли тысячу лет назад.
А сейчас раскрывают остальные. Множество людей уже понимают, что мы должны уравняться с природой, что мы должны объединиться, что мы должны в чем-то начать отдавать. Уже понемножку это начинает раскрываться. Необходимость в этом. Как это сделать, они когда сами не узнают. Это уже есть Тора. Вавилоняне тоже находились в том же состоянии. Если мы не объединяемся, то мы умрем. И в получении Тора то же самое. Если вы не объединитесь, здесь будет место вашего погибения сказано. К этому приходит. Но потом, от этой точки, вопрос. У тебя есть Тора, у тебя есть методика, ты знаешь, как продвигаться. Нет Торы в руках, тогда действительно будете вместо погребения, начинается война и все. Остается, что получается, что нечего делать. Это та точка, к которой мы уже придвигаемся. Либо Тора будет принята, и мы пойдем путем ускорения, либо не будет принята, и придется действовать путем страданий. Одно из двух. Потому что они не знают, что есть такая методика, когда можно это пройти без войн. А цели они сами, может быть, могут даже понять.
Это тоже находится перед нашими глазами.
В нашем мире все ведь находится в гармонии, кроме людей. Значит, видимо, и мы должны прийти к гармонии. Но вопрос, как это сделать?
Между нынешним и желаемым должна быть методика. В чем она методика?
Здесь должен быть раскрыт высший свет, должна быть определенная сила выше нашей природы.
Чтобы создав в нас это желание получать, точно так же создало в нас это средство объединения. Это есть только в нашей методике.
Есть один закон, который не принимает все человечество. То есть незнание закона не освобождает от ответственности. Это закон, о котором я не слышал, но кроме каббалистов, науки каббала, которые раскрыли это, пока еще не все пришли в науку каббала, никто не дает себе отчета в существовании этого закона, который нас преследует и который нас нам удары, это его инквизиция. Почему даже академическая сфера, к которой вы обращались в свое время, почему они не раскрывают такой важный закон?
Такой, как... Нет, почему это постепенно раскрывается?
Если ты почитаешь то, что они пишут, есть уже множество людей, ученых, которые говорят о том, что человечество обязано продвигаться к объединению человеческого общества. Все же очень много мудрых людей и мудрости, иным народам вере, сказано, в иных народах, которые считают, что необходимо объединиться. Это уже находится на их обозрении. Не методика, но понимание, да. То, что человек должен находиться в объединении, они сами это все расскажут. Мы должны чуть-чуть это пробудить, продвинуть как-то. Но это не проблема. Это та часть, которой мы занимаемся. Найти все материалы, необходимые к объединению. Мы все это сделаем. Все это уже существует. Но в основном то, что нам надо сделать, это распространить всеми возможностями на всех каналах, что есть также исправление. Это проблема. Как нам подать это? Как мы можем передать эту методику для того, чтобы она была принята ими? Понимаешь? Переписать всю науку Каббала таким образом, чтобы это их не отторгло, чтобы они приняли это постепенно. Сейчас ты им говоришь без божественности, без Торы, без ничего, но без Творца, так сказать. Но вы понимаете, что должна быть любовь к ближнему. Хорошо, значит, будем об этом говорить. Короче говоря, ты объясняешь все больше и больше и больше, пока они начнут быть способными посредством изменений своих за счет разума и в основном света, смогут уже дойти до такой кондиции, когда смогут раскрыть это в своих точках сердца и познать, что Израиль — это действительно Израиль, что это функция, что это предназначение, и вдруг начнут тебя воспринимать иначе.
Но для этого мы должны постепенно раскрывать нашу часть в основном, то есть методику исправления.
А кризисы расскажут они сами, об объединении расскажут они сами.
Мы должны рассказать только, как сделать это объединение.
Потому что это горечь того, что нельзя объединиться, это как будто то, что Творец, природа, приводит нас к тупику.
И
если мы находимся перед законом, как ты говоришь,
как мы сейчас, как мы сейчас, как в Вавилоне. С одной стороны, мы ненавидим друг друга и обязаны быть зависимыми безмерно. Как это может быть? Как может быть такое, что за мной находятся ненавистники, когда кто-то хочет меня убить, сжечь, еще что-то, а я засыпаю у них на руках, получается, как младенец. Как такое может быть? Такая форма объединения должна произойти. То есть природа нас подводит к такому состоянию, когда нет исправления, нет ничего. Нет выхода. Понимаешь, как к катастрофе мы подходим? Поэтому об этой точке мы должны говорить. Все остальное они сами расскажут. Как мы в этой точке покажем, что это верная точка для приема методики исправления.
Я понимаю, почему вы говорите, что так, потому что наука Каббала в данный момент как будто не актуальна, пока они не отдают себе отчет в том, что есть закон, с которым мы не совпадаем по свойствам, отсюда возникают все наши страдания. Это есть здесь главная точка, с которой мы должны выходить к человечеству.
Да. Ну, не только это. Метод, закон, методика. Мы должны дать методику таким образом, чтобы все приняли ее. Чтобы все приняли. В качестве простых, понятных статей. По идеям Бааль Сулама и Рабаша. Когда благодаря источнику этот свет просветлит их и даст им внутреннее сознание, внутреннее изменение, кроме изменения посредством разума. Это то, что мы должны сделать. И тогда постепенно это произойдет. Эту часть никто не может выполнить, только мы. Передать методику исправления легким, простым образом. Это тот пакет воспитания, о котором мы говорим. Будущего воспитания. А все остальное... Да как мы говорим, мы соберем информацию, сделаем свободный форум, будем говорить о кризисе, но о кризисе уже все говорят, мы будем говорить о том, что нужно всех объединить вместе. Но мы тем самым продвинем эти вещи. Но в основном... Это привести всех этих, всю эту интеллигенцию постепенно к осознанию методики исправления. И через них уже в народ, через средства массовой информации. Это основная часть. Это основной пакет по воспитанию. Ну, там у нас еще.
Хочу спросить о тексте немножко с другого аспекта. Кто такой народ Израиля, о котором он говорит, и почему все-таки называется ума, а не ам? Два слова, которые объясняют слово народ.
Это все те, которые пошли за Авраамом из Вавилона? Все?
Авраам
назывался Авраам Еврей, Еврей из определенного племени, которое там было. Там было много племен, как сейчас говорят, ливийские, там много таких племен. Те были за, те были против. Много таких якобы народов. Авраам был из какого-то определенного
народа, видимо, его называли «еври», это нам не важно.
И
когда он начал распространение своей методики в Вавилоне, и он, видимо, находился в определенных силах, он был один из этих шаманов. Не просто так у него покупали идолов. Ты для этого должен был быть почитаемым в этом обществе. И когда он вместо этих башков начал рассказывать им о новой методике, тогда те, кто поняли его, подключились. А те, кто не поняли, не понимали, ненавидели его. Это было множество семей, групп. Поделились они на две группы, на две части. Та часть, которая пошла с ним, и та часть, которая рассеялась. И из этого создалась израильская нация. То есть, с самого начала нет никакой нации. Это не народ. Это люди, которые приняли на себя методику исправления, почувствовав, что из своего внутреннего развития это да для них. И пошли за ним, как след за учителем. Да?
Но все же мне говорят народ или...
Баля Сулам объясняет тебе это в газете «Нация», которую выпустил, и «Писание последнего поколения» объясняет, что это не тот народ, как принято во всех народах. Говорят, что народ Израиля, ну, всего лишь название, но суть его иная. Не такая, как в народах, которые объединились по природе, по местности, географии и так далее. И тоже ведь несколько сот лет назад в Германии было там 30 стран, допустим. Все были немцами, германцами, но все были разными. Ну, если ты начнешь таким образом исследовать генетически все, то иди, знаешь, что ты обнаружишь в каждой нации. Но так или иначе, это объединение на земном уровне, материальном. Это все лишь тела. Здесь же речь идет об объединении сути по душам, под востребованием души. Это нечто совершенно иное. Так что, хоть это и называется нацией, но объединение их происходит на уровне духовном. И пускай объединяются тогда на земном уровне. И нету тут чистых каких-то наций. Всегда есть 20% этого, 3 отсюда, 7 оттуда. Посмотрите все исследования, какие вообще могут быть чистые народы. Да.
В начале урока вы изобразили схему смешения, говорили о смешении Гальгальтанаем и Ахапа, и кто такой сегодня народ Израиля, который пробуждается? Ведь это может произойти в любом народе.
Народ Израиля, который раскрывается сегодня, пробуждается сегодня, это все те, которые пробуждаются сейчас, да, по всему миру. Исраэль, прямо к Творцу, устремленный к Творцу. Дальше мы будем изучать статью Арвуд, потом Матан Тора, потом статья Мир. Ты увидишь, как в этом всем везде пишет Баль Сулам, что весь мир должен это раскрыть и войти в эти рамки. И нет сегодня при этом общем избавлении, к которому мы приходим, невозможно делить между этими народами и теми народами. Все это, дай Бог, чтобы вообще все побыстрее вошли. Просто они еще не способны, судя по своим предпосылкам, но
каждый войдет по ступенчато, но это раскрыто совершенно всем. Я не знаю, что еще ты подразумеваешь. Может быть, ты хочешь спросить, те, кто называется народом Израиля по историческим своим данным, обязаны ли они исправить себя? Но ведь нет тут насилия в духовном. Что ты можешь поделать, если пока еще не достигло это развитие других, хотя у них в документах написано, что он там еврей или израильтянин. Но нету этого развития. Что ты можешь сделать, какими претензиями ты можешь прийти? Поэтому мы стараемся распространять всем, всем. Кто приходит, он называется Яшаркель, Исраэль, прямо к Творцу. Судя по своему внутреннему желанию, есть ли в них, как бы так сказать, особая подготовка к духовному какая-то? Тоже не могу тебе сказать. И в те дни тоже, во времена Танаха, Ункилос, Раби Акива и еще множество мудрецов были совершенно не из евреев генетических. То есть они пробудились позже, нет группы Авраама. Это настолько оторвано от всех этих расчетов, но ты можешь сказать, есть взаимовключение искр, там, смешение, взаимосмешение. Да, но ведь это тоже происходило в духовном мире. А в земном это может раскрыться здесь и там, прежде и позже. И нам нельзя смотреть просто на человека. Нам надо смотреть на желание. Если оно не просыпается, то оно не стоит того. Это то, что мы должны, на что мы должны обращать внимание. На желание. Только, соответственно, желание относиться к человеку. То же самое по внешним законам тоже. Если возникает гер, то есть иного народа, не делай, сказано, не делай другому того, что ненавистно тебе. Вот в этом вся Тора. Относительно еврея, который к тебе придет, иудея, он что, не должен поступать так же, как этот гер, как чужеземец, так сказать? И на него тоже это распространяется. То есть нету такого. Все это было только во время изгнания. Мы должны понять, что группа Авраама, кроме этих 2000 лет изгнания, вся она находилась в духовном процессе, в осознании того, что мы развиваемся в душах, в духовном. Ну, еще много всего, потому что нам не достает тут восприятия реальности. Мы все время путаемся. Духовное, земное, наш мир, души. Ну вот мы пока подошли.
Зачитаем несколько объявлений. Приключения под названием «Кабала». Открыта лекция Рава Лайтмана в народе, в доме «Кабала народу». Пройдет сегодня, во вторник и в каждый вторник в 7 часов вечера по адресу Жаботкинский, 17, Петахтиква. Все приглашаются, вход свободный. Неделя книги проходит сейчас. «Кабала народу» приглашает вас посетить наши книжные стенды по всему Израилю сегодня и вплоть до 25 июня. Сейчас посмотрим небольшой рекламный клип. Пусть книга говорит. Я не смогу сойти с этого места, пока я не раскрою, что я должен делать. Я не знаю, что делать. Я должен узнать, что мне делать в жизни. Я не в состоянии дальше. Я смотрю на себя со стороны, и я вижу книгу. Я смотрю на себя и думаю, так вот же методика. Вдруг я... У меня начинают катиться слезы, я не понимаю, я читаю и задыхаюсь. Переворачиваю страницу и еще раз, каждый день. Вдруг все заканчивается. Ощущение очень особенное, которое переполняет тебя. Особое впечатление. Неделя книги проходит до 25 июня по всему Израилю.
Yachad, yachad, nivra echad beyachad, el advikut na'ale. Yachad, yachad, nivra echad beyachad, el advikut.